И снова добрый вечер, говорю я всем слушателям Аюрведа Радио. На часах 18.00, и, как обычно, в это время у нас начинается прямой эфир. Алексей Махов вместе с нами. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Угу. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Так, я слышу...
Очень рад вас слышать.
Я слышу опять повтор своего голоса, ну, тогда я постараюсь поменьше говорить, или когда буду говорить, буду делать вот так вот, заглушать время на скайп. Алексей, насколько я понимаю, вы сейчас находитесь на фестивале «Благость» в Кучегурах, так?
Да, совершенно верно.
Как там обстановка? Что там интересного?
Ну, вы знаете, на самом деле, одним словом, все. Весь вопрос только в том, что что-то для кого-то больше интересно, что-то меньше интересно, но в целом интересно все. Удивительный фестиваль. Вот, я получаю колоссальное удовольствие, общаясь с очень возвышенными людьми. Вот. Ну, об этом можно говорить очень долго.
Хорошо.
Вот, я сегодня... боюсь, что просто эфира не хватит рассказать об этом подробно.
Сегодня у нас речь пойдет о другом. Я напомню, что предыдущий наш эфир с вами, уважаемый Алексей, был ровно 2 недели назад. И, возможно, наши слушатели подзабыли слегка. Мы говорим о законах Вселенной. А подтема гуны материальной природы, еще одна подтема – это гуна страсти. Вот как раз ее мы и начали разбирать на последнем эфире 2 недели назад. И вот что я запомнила и из того, что услышала, что люди, живущие под влиянием гуны страсти – находятся в рамках законов, но они живут для себя, то есть используют эти законы для себя. Они поклоняются какому-то другому человеку, уже не только себе, но еще и не Богу. Также, что наша Земля преимущественно находится в гуне страсти, это я так запомнила, соответственно, все эти души, то есть мы с вами также находимся под этим влиянием. Мы говорили о пропорциях эго, ложного и истинного в нашем разуме, и о том также, что гуны, вернее, люди, находящиеся под гуной страсти, они делают то, что лучше, они понимают, вернее, что лучше. Лучше будет уважать кого-то другого, но с тем эффектом, как скажем, чтобы это было лучше для них. Существует такая определенная идея торга. Вот то, что я вспомнила.
Совершенно верно, Олеся. Я в буквальном смысле слова потрясен вашей памятью. Совершенно верно. Вы замечательно сэкономили нам всем очень большое количество времени, практически на 100% восстановив контекст предыдущей беседы. И поэтому мы сейчас непосредственно пойдем дальше. Я единственное, что хочу добавить от себя к вашему рассказу, то, что гуна страсти – это одна из сил Вселенной, которая влияет на все в этом мире. Она влияет на людей, на всех других живых существ. Она влияет на ландшафты, она влияет на те или иные местности, на любые результаты и любые плоды нашей деятельности тоже влияет она. То есть даже то, как построен дом, можно сразу сказать, в какой гуне он находится. Понимаете? То есть все можно, любое наше действие, оно всегда продиктовано влиянием тех или иных гун. Вот. И вот сейчас мы с вами продолжаем рассматривать гуну страсти.
Да, перед этим я хочу сказать, что наши слушатели, коль уж это прямой эфир, могут попутно задавать свои вопросы, присылая их в письменном виде к нам на электронный ящик radio@tarsunov.ru, или же скайп наш работает, Аюрведа Радио, это наш логин. Эфир будет длиться, ну, как минимум до 7, до начала 8, оставайтесь с нами и можете лично также побеседовать с Алексеем, если дозвонитесь по скайпу, сделать это очень легко.
Хорошо. Итак, человек, который находится под влиянием силы страсти, имеет определенные привычки, определенное мировоззрение и определенную модель поведения, которая не является, скажем так, его собственной моделью, а она фактически навязывается нам гуной страсти. Каким образом человек попадает под влияние гуны страсти, зависит от того, что он ставит себе цель, которая тоже находится в страсти. И эта цель, как совершенно верно сказала Олеся, заключается в том, что я не хочу никого трогать в этой жизни, я просто хочу жить, наслаждаясь жизнью в этом мире. Как только человек так ставит себе цель, он немедленно, его сознание гуны страсти фиксируется в определенных рамках, и дальше он начинает уже действовать по определенному сценарию, который фактически у всех примерно одинаков. И этот сценарий называется «Счастье будет завтра». Вот. Все, кто находится под влиянием силы страсти, устремлены вперед. Почему всегда вперед? Почему ни шагу назад, ни шагу на месте, только вперед со всеми вместе? Это как раз девиз гуны страсти. Почему вперед и со всеми вместе? Потому что, во-первых, нельзя выделяться, потому что неизвестно, как посмотрят на это. А во-вторых, счастье же завтра, значит, нужно вперед за счастьем. Вечная погоня за счастьем – это как раз лейтмотив жизни в гуны страсти. Веды добавляют в это утверждение только одно слово, одно прилагательное. Счастье в этом случае недостижимое. То есть человек, находящийся под влиянием силы страсти, вечно гонится за недостижимым счастьем. Почему так происходит? Потому что, опять же, веды говорят, в гуне страсти счастья нет по определению. Есть просто его мираж, за которым человек гонится из жизни в жизнь. И вот эта идея находит свое отражение во многих вещах. И, например, если мы посмотрим, как наше творчество людей, то можно увидеть, например, по фильмам. Фильмы в страсти, что означает? Что есть некий герой, он обладает определенными качествами, которые до какого-то определенного времени он не проявляет. Потом возникает какая-то ситуация, где он начинает проявлять эти качества, и у него сначала ничего не получается, ему трудно, тяжело, но он верит в себя, он преодолевает все эти препятствия, и в конце концов он обязательно должен стать счастливым. Причем счастье в гуне страсти означает богатство, обязательно. Чтобы деньги были, чтобы были деньги, чтобы было счастье. Вот, а он в конце концов борется, потом достигает результата. Какого результата? Он становится богатым, счастливым и прочее. Вот это как раз идея гуны страсти в этом и заключается, что фильм страсти должен закончиться всегда счастливым концом. Если у фильма нет счастливого конца, нам такой фильм кажется неинтересным. То есть люди в страсти не склонны принимать фильмы, которые имеют какой-то несчастливый конец. Именно поэтому в основном все фильмы, если вы посмотрите, имеют тот или иной, но очень счастливый конец. Следующее проявление гуны страсти заключается в том, что, например, посмотрите, как мы сказки рассказываем, какие у нас сказки. У нас сказки начинаются какими словами? «Жили, были и поехали». Потом поехали, и в конце они стали жить-поживать и добра наживать. На этом сказка заканчивается. Почему? Потому что дальше уже рассказывать не о чем. Понимаете? То есть жить-поживать, добра наживать означает просто зафиксировались в гуне страсти. Все. Дальше начинается жизнь, понимаете? Но в гуне страсти нет идеи счастья сейчас. Поэтому сказка, которая предполагает обязательно наличие счастья, на этом и заканчивается. Дальше она уже не рассказывается, потому что сказки уже никакой нет, начинается жизнь, понимаете? Вот. А жизнь у человека в гуне страсти, она отнюдь не сахар. Вот. И поэтому самый счастливый конец, который возможен, это вот единственная фраза: жить-поживать и добра наживать. Дальше уже сказки, как говорится, нет, потому что дальше уже искать нечего. Вот, дальше наступает страдание, так или иначе. Но человек страсти страдать не хочет. Он хочет быть счастливым. Он хочет наслаждаться. Понимаете? Поэтому на этом сказки в страсти обычно и заканчиваются. Дальше. Следующий признак. Мы с вами разбираем признаки гуны страсти. И следующим признаком гуны страсти является избирательность восприятия. Вот. Так как гуна страсти влияет на наше сознание постоянно, 24 часа в сутки, то мы с ней, если мы начнем сейчас анализировать свою жизнь, то будем сталкиваться с ней постоянно. И первое, вот, не то что первое, очередной признак гуны страсти заключается в том, что мы, если посмотрим немножко за собой, увидим, что мы пытаемся этот мир подстраивать под свое понимание вещей. И если в гуне невежества человек очень агрессивно это делает, то человек в гуне страсти делает это так, знаете, такой вот легкие пируэты, так сказать. Ну, классический пример. Допустим, человек пришел домой с работы, хочет кушать. Но он, предположим, слушает Аюрведа радио, и ему там говорится о том, что в вечернее время нужно кушать только овощи, причем желательно тушеные, допустим, там в молоке. Потому что иначе, ну, что произойдет? Потеря здоровья, отупение, ну и все прочие радости жизни современной. Вот, зерновые кушать нельзя, мясо вообще не еда. И возникает какая идея? Но на самом деле аюрведу, вот, ну, древняя же наука, древняя. Вот, надо в наш современный век ее нужно воспринимать адекватно, понимаете? Ее нужно воспринимать согласно сегодняшнему дню. Вот. Что-то интересное вот на этих лекциях, на беседах, на передачах можно взять для жизни, использовать. А остальное, ну, как-то оно не подходит. Ну, для современного человека не совсем актуально.
В таком случае как-то происходит подстраивание истины под себя и под свои желания.
Да, но вся проблема заключается в том, что в тех же ведах сказано, что истину нужно либо принимать полностью, либо нет смысла принимать совсем. Потому что истина, принятая наполовину, она дает самые худшие результаты. Вот уж лучше быть совсем невежественным, нежели иметь, вот, ну, скажем так, воспринимать истину, только пытаясь переделать ее под свое понимание. Делать-то нужно как раз обратное, нужно свое понимание переделывать под истинное, то есть фактически принимать истину как есть, а то, что у меня отличается от истины, считать неправильным и пытаться с этим как-то работать. Однако же у человека в страсти разум работает таким образом, что он не может взять всю истину сразу, а принимает тут только ту часть истины, которая ему выгодна. Причем иногда получаются такие комичные ситуации, что когда внешняя ситуация у этого человека меняется, он потом берет другую часть истины, а предыдущую отвергает. Такое тоже бывает. Вот. Теперь следующий. Разберем очень важный момент, как люди, которые находятся в разных гунах, строят свои отношения с голосом совести, с совестью своей собственной. Во-первых, что такое совесть? Потому что отношение к совести – это один из признаков влияния гун на сознание. Согласно ведам, совесть означает не что иное, как голос Бога или голос сверхдуши у нас в сердце. У каждого живого существа, не только у человека, у каждого живого существа непосредственно рядом с душой находится аспект Бога или экспансия Бога, личная фактически, у каждого из нас. И она расположена там же, где расположена душа, в области сердца. И увидеть сверхдушу невозможно ни с помощью никаких приборов, никаких ухищрений по той простой причине, что она имеет нематериальную природу. Так же, как мы имеем духовную природу, сверхдуша, или на санскрите это звучит как параматма, она имеет духовную природу, и увидеть ее мы можем только в том случае, когда сами себя осознаем как душу. И фактически сверхдуша дает нам эту милость. То есть тот человек, который начинает серьезно практиковать, пытаться осознавать свою духовную природу, работать в этом направлении, когда он утверждается на этом пути, сверхдуша постепенно дает ему возможность видеть себя. Сначала видеть себя как душу, потом видеть уже сверхдушу. Вот любой другой способ увидеть сверхдушу заранее обречен на поражение. И самое печальное, что очень часто люди очень дешево воспринимают это. И можно, допустим, слышать изречение о том, что какие-то утверждения людей, что он вот сидит и он видит душу, и видит сверхдушу, и человек к нему подходит, спрашивает: ты что видишь? Говорит: я вижу сверхдушу. Однако в ведах говорится о том, что человек, который хотя бы секунду видит сверхдушу, он входит в состояние духовного транса, который называется самадхи. Оно характеризуется тем, что человек не может спокойно говорить. Обычно, когда человек первый раз видит сверхдушу, дар речи у него напрочь теряется. Вот. И внешне он ведет себя, ну, скажем так, не самым обычным образом. Однако же это происходит из-за того, что у него... Так как сознание полностью переключается на духовную реальность, у него с материальным миром связь практически теряется в сознании. И в результате его тело, оно начинает там то испариной покрываться, у него волосы дыбом встают, он испытывает жар, и в следующий момент холод, он может начать, допустим, кататься по полу, там, или просто упадет и будет лежать, у него там глаза широко раскрыты, его дыхание прерывается. То есть, понимаете, он очень похож на, допустим, на приступ эпилепсии внешне, или там еще что-то. Однако же есть разница между эпилептиком и святым, понимаете? Эпилептик и сам страдает, и окружающим люди беспокойство приносит. Но святой человек, если вам когда-то удастся увидеть такого человека, в этот момент сам испытывает колоссальное счастье, и все люди, которые рядом находятся, испытывают ничем не объяснимое, ни с чем не сравнимое состояние счастья. Вот это и называется состояние самадхи или состояние духовного транса, состояние созерцания сверхдуши. Так что это не такая простая вещь, как считается. Дальше. И отношения вот со сверхдушой у людей, которые находятся под влиянием разных гун, тоже проявляются совершенно по-разному. У людей, которые находятся под влиянием страсти, голос совести всегда означает внутреннюю боль. Вот первое, что мы испытываем, когда мы осознаем, что это говорит нам наша совесть, это боль. Потому и нам становится следующая реакция наша на эту боль. Она как раз обусловлена влиянием гуны. Вот смотрите, мы совершаем плохой поступок. Рано или поздно мы все ошибаемся в этой жизни. Но не так важен сам по себе плохой поступок, как важна наша реакция на него. Почему? Потому что как только мы совершаем что-то плохое, нам сверхдуша говорит: «Ты не прав». И у нас внутри это проявляется как боль и осознание того, что я сделал что-то не так. И нам становится, вот если мы находимся под влиянием силы страсти, нам становится неприятно. Неприятно. Ну, например, такой классический пример. Мы смотрим на кого-то, кто был свидетелем нашего плохого поступка, и он говорит нам: «Ну, ты на самом деле плохой поступок совершил, ты не очень хороший человек, зачем ты вот так вот подло поступил?» И нам становится очень неприятно. Вот эта неприятность означает голос совести. Неприятность, неприязнь у нас возникает в результате влияния совести на наше сознание. Но вся проблема заключается в том, что если на нас влияет сила страсти, то мы никогда не согласимся с тем, что мы не очень хорошие. Понимаете? Потому что под влиянием силы страсти, влияние силы страсти заставляет нас всех считать каждого, ну, каждый из нас считает себя всегда хорошим в любых обстоятельствах, в любых. Понимаете? А если мы совершаем что-то неблаговидное, мы всегда пытаемся это что делать? Как вы считаете, Олеся? Вот совершили какой-то не очень хороший поступок, в следующий момент что мы делаем?
Ну вот как-то оправдать же себя нужно.
Оправдать, совершенно верно. Вот это вот желание себя оправдать и как раз является ключевым моментом, ну как сказать, в подтверждении того, что на нас влияет сила страсти. Если на нас сила страсти не влияет, а, допустим, человек находится в благости, то он будет наоборот, он будет делать для страстных людей невообразимые вещи. Он наоборот будет говорить себе: «Да, я плохой, я не прав, я поступил плохо». И он будет просить Бога: «Господь, пожалуйста, не молчи, пожалуйста, продолжай говорить мне, что я не прав, чтобы я понял это как можно глубже». И он будет стараться искать возможности исправить свою ошибку. Так действует человек в благости, который очень серьезно работает над собой. Он за каждый свой промах он цепляется не с целью самоуничижения, понимаете, там вот такого самокопания. Нет, он цепляется с целью понять, что да, вот у меня есть недостаток, вот этот недостаток он привел к тому, что я совершил вот такой вот проступок. И теперь он на следующем этапе он просит у Господа прощения, благословения и сил на то, чтобы преодолеть себе эту дурную склонность. Так ведет себя человек в благости. Человек страсти, он начинает что делать? Он начинает оправдываться. Он говорит: «Ну вот если бы вот у нас страна вот была бы другая, вот тогда бы я, допустим, не воровал бы. Но так как у нас страна вот такая, все воруют, то не своруешь, не проживешь». Вот. Или еще что-то. Если бы, допустим, там... допустим, вот так бы не было, то тогда бы я так не... Если бы, вот, допустим, никто не пил, и я бы не пил. То есть вот вся проблема заключается в том, что мы под влиянием силы страсти не можем так просто и легко согласиться с тем, что мы не совсем хорошие и не всегда совершаем благочестивые и благопристойные поступки.
Получается, что кто-то виноват, но это обязательно не я.
Да, и именно поэтому очень сильно распространена у нас любовь к новостям. Почему? Потому что в новостях в основном рассказывают, кто плохой. И нам же важно понять, кто плохой, из-за чего нам плохо. Вот, поэтому мы очень любим все такие новости, что кто-то плохо вот это сделал, кто-то плохо вот это сделал. Почему мы это любим? Вот, например, мы с вами, Олеся, любим смотреть новости, потому что мы же с вами не ответственны за государство. Не ответственны. Вот кто-то сделал там плохо, какой-то ответственный человек, а мы же с вами не сделали, так? Так ведь, Олеся?
Ну да, можно кого-то обвинить.
Да. По крайней мере, внутри себя. Ну да, но ведь он же, вот он вот как сделал, а мы так с вами делаем, как он? Нет, не делаем. Вот, значит, мы хорошие.
Хорошие, да.
В этом смысл. мы вот не делаем, как он. Мы с вами, предположим, мы с вами не воруем, а вот кто-то ворует. Все. Это означает, мы с вами хорошие, а он плохой, он же ворует. Ворует, а мы воруем? Нет, все, мы хорошие. В этом причина, почему человек сплетничает. Он занимается под влиянием силы страсти. Он занимается постоянным, осознанным или неосознанным самооправданием. Или, другими словами, борьбой с голосом совести. То есть, фактически, мы с Богом боремся всю нашу жизнь, пока находимся под влиянием силы страсти. Однако же, если страстному человеку сказать: «Ух, какой ты хороший человек», он скажет: «Да». И так, знаете, так очень скромно улыбнется. Или, может быть, он ничего не скажет, если он воспитан в страсти, он ничего не скажет, но у него, знаете, так на устах сразу такая улыбка будет, такая задумчивая, очень скромная. И он не будет протестовать против этого.
То есть человека в страсти можно подкупить лестью?
Совершенно верно. Так если посмотреть, то в основном люди в страсти, они очень много, достаточно много льстят друг другу. В целом разговор идет как лесть. Вот, то есть, если что-то хорошее говорится, то очень много. Вот он очень хороший, это называется реклама. Помните, как? Так протестирован швейцарским институтом витаминов. Про результат никто не говорит. Главное, что протестировали.
Да.
Если в результате там поголовно народ облысел, но это же результат. Это неинтересно. Интересно, что протестирован.
Да, действительно.
Ну, хорошо. Таким образом, люди в страсти склонны очень сильно дифференцировать голос совести. Когда он им говорит, что... Точнее, когда он нам говорит, что... «Ты хороший», мы склонны это принять. А когда нам голос совести говорит «ты плохой», мы склонны бороться с этим утверждением. И это является одним из критериев, по которым мы можем себя поймать, под влиянием какой силы мы находимся. У человека в благости все наоборот. Все наоборот. Когда он, голос совести ему говорит: «Ты плохой, потому что ты сделал вот так», он очень сильно цепляется за это и пытается удержать это в своем сознании, хотя при этом он испытывает боль. Он испытывает реальную боль, потому что ложное эго в разуме присутствует, в уме присутствует, в теле, в пране, везде присутствует. Вот, но он с ним борется, и он терпит эту боль. И он понимает, что эту боль он испытывает, потому что он совершил плохой поступок. Он готов терпеть эту боль, он хочет ее терпеть прямо сейчас. И параллельно он просит у Господа и у святых людей помощи в том, чтобы преодолеть в себе эту склонность, этот недостаток, который приводит его к тому, что он совершает такие неблаговидные поступки. А когда человека благости кто-то хвалит в лицо, человек в благости, в отличие от страстного человека, испытывает очень сильную неловкость и неудобство. Очень сильную неловкость, потому что он понимает, что тот, кто его хвалит, он фактически просто надувает его гордыню. Вот. Поэтому люди в благости, они не любят, когда их хвалят. Поэтому, если у вас есть благостные люди, знакомые, то, во-первых, примите мои поздравления, вам очень в жизни повезло. Вот. А во-вторых, пожалуйста, если хотите их хвалить и при этом не доставлять им беспокойство, пожалуйста, хвалите их за глаза. Это самый лучший и, согласно ведической культуре, единственный способ хвалить человека – это хвалить его за глаза. Есть единственное исключение, когда можно хвалить в глаза. Ученик всегда может хвалить и прославлять своего наставника и духовного учителя, даже в глаза. Он может ему говорить, насколько тот хорош, ну, по его мнению, насколько тот возвышен и насколько тот принес много пользы. Это единственные отношения, при которых возможна похвала в глаза. Все остальное означает, что человек, который тебя хвалит, твой злейший враг. Ну да ладно, перейдем теперь к людям в невежестве. Чуть-чуть еще по поводу совести, чтобы у нас была полная картина. У людей в невежестве все гораздо примитивней. У людей в невежестве одна реакция на все, они все отвергают. Вот даже если человеку, который находится в невежестве, сказать: «Вася, ты такой хороший человек», человек невежество скажет, он ответит так: «Не твое дело вообще». Все. Потому что человек в невежестве, когда он находится, у него нет контакта с голосом совести вообще. Поэтому что ему ни говори, у него реакция всегда одна и та же. Ненависть, она либо активна, в активной фазе, либо в пассивной. Вот. При этом есть одна простая вещь, которая позволяет ему находиться в этом состоянии ненависти, ну, столько, сколько ему заблагорассудится. Он себя всегда считает лучше всех. Помните, мы говорили на одной из бесед, что люди в невежестве, они поклоняются себе. То есть каждый человек, который находится под влиянием силы невежества, он себя считает богом, остальных он не считает ни за что практически.
Мне вспомнился такой был мультик, я смотрела, когда там ходила маленькая такая симпатичная девочка и пела песенку «Кто похвалит меня больше всех, тот получит вкусную конфетку».
Замечательно, хорошая песенка, она как раз иллюстрирует. Иллюстрирует наше стремление стремление к похвале. Совершенно верно. Гуна страсти. Вот. Дальше. Следующий признак гуны страсти. Мы идем дальше по признакам. Это отсутствие интереса к духовному. Вот человек знает, что люди не одинаковы. Человек страсти четко дифференцирует, что есть люди получше, есть люди похуже. Но для него, в его понимании вещей, лучше означает больше добился успехов на материальном поприще. Духовное развитие человека в страсти не интересует по той простой причине, что оно совершенно противоположно его стремлению. Потому что в конце человек в страсти хочет жить для себя, а человек, находящийся на духовной платформе, у него вообще такой идеи нет. У него есть одна только идея – жить для других, а про себя он вообще забыл. Вот. И человек, который находится на духовной платформе, он совершенно не привязан к материальным результатам. А человек, который находится в страсти, он очень сильно привязан именно к результатам и именно к материальным результатам. Поэтому, когда он соприкасается с духовностью, он не находит резонанса в своей цели, понимаете? То есть духовная энергия, духовная цель вибрирует на одной частоте, а человек в страсти вибрирует совсем на другой частоте. Его и резонанса не происходит в силу того, что колебания разные, они не кратны. Посему человек не имеет никакого вкуса, человек в страсти не имеет вкуса жить духовной жизнью. И сам факт, что человек в целом хочет двигаться как-то к духовности, он понимает, что что-то вот нужно как-то над собой работать, это уже означает влияние силы благости на сознание. Мы об этом говорили, когда разбирали гуну благости. Следующий признак гуны страсти – это отношение к работе. На самом деле существует всего два варианта, как работать. Согласно ведическому знанию, первое – это испытывать счастье от труда, от самого процесса труда на благо окружающих людей. А второй способ быть счастливым на работе – это испытывать счастье от зарплаты. Вот. И вот здесь, вот, как ни странно, возникает интересный парадокс. Человек, который трудится с любовью к труду, он испытывает счастье прямо в момент, когда он трудится, потому что он делает любимое дело на благо всех живых существ, он испытывает огромное счастье от этого процесса, потому что он чувствует, что живет не зря. У человека, который привязан к зарплате, два дня в месяц счастье. Два дня, ровно через две недели, в аванс и в получку. А все остальное время проходит в тягостном ожидании этих моментов. И не дай бог еще задержат на несколько дней, это будет кошмар. Вот. Таким образом, люди, которые находятся в страсти, они всегда живут ожиданием счастья. Вот следующее, вот будет аванс, тогда будет счастье. Или там, вот будет зарплата, тогда будет счастье. Почему? Потому что я что-то куплю себе. Будет счастье. Вот. А сейчас какое счастье? Вот. А человек в благости, он испытывает счастье прямо сейчас, потому что он испытывает счастье от труда. А зарплату получает он из чувства долга, понимая, что он обязан ее получать. Если он не будет ее получать, ему не на что будет кормить семью, там, содержать семью, да и самого себя, в общем-то, тоже. Поэтому он к зарплате сильно не привязан. При этом вовсе не утверждается, что благостный человек всегда имеет низкую квалификацию, допустим, и получает маленькую зарплату. Нет, для него просто нет разницы в этом особой. Понимаете? Он не стремится, допустим, к избыточной, там, к большой зарплате, потому что понимает, что вот для моих потребностей, для наших, допустим, для потребностей моей семьи, ну, нужно вот столько. И он не будет работать на 10 работах, чтобы заработать еще в 10 раз больше. Понимаете? Нет необходимости в этом. У него жизнь сконцентрирована на другом. Следующий признак гуны страсти – это отношение в семье. Человек страсти, когда приходит домой, как вы думаете, Олеся, он выполняет свои обязанности перед другими людьми? Имеется в виду, да, вот я про внешние действия говорю, вообще в целом он склонен
мне кажется, в таком случае человек, если, как, допустим, если это муж, то если жена выполняет свои обязанности перед ним, то и он, возможно. А если же жена что-то делает не так, по его мнению, то он тоже как бы не сильно стремится ей угодить.
Совершенно верно, да. Вы рассказали один из мотивов, одна из моделей, которые действуют. На самом деле есть еще одна модель. Есть другая модель, тоже находится в страсти, в ней страсть проявлена тоньше. Этот человек, приходя домой, он начинает выполнять свои обязанности, но какова цель? Цель выполнения своих обязанностей заключается в том, чтобы его потом похвалили.
Похвалили, да, понимаете? Действительно.
Обязательно, чтобы была оценка. И вот по этому поводу есть две классические истории, два классических примера, точнее, один для мужчин, другая для женщин. Сейчас сначала для женщин. Итак, жена решила угодить мужу. И она сбегала в парикмахерскую, сделала себе красивую прическу, там накрасилась, красивое платье одела, приготовила мужу вкуснейший его любимый ужин. Ждет. В назначенное время звонок в дверь, дверь открывается, входит с работы уставший муж, буркнул «добрый вечер», а она ему: «Вася, здравствуй». Ну, он там «добрый вечер» ей сказал, она его проводила в ванну, сама накрыла на стол, ждет. Вася вышел, она его под белые рученьки за стол накормила, напоила, все. Вася пошел, наелся хорошенько, пошел смотреть телевизор. Спасибо он своей жене не сказал.
Да, я представляю, как себя чувствует вот эта жена, которая так старалась. Да. И, видимо, чего-то ожидала в ответе.
Совершенно верно, Олеся. Вы сказали те самые слова ключевые. Я так старалась. И сразу же следующее. А он?
Да.
Вот это «я так старалась», а он означает гуна страсти. Очень тонкое влияние. Очень тонкое. А он означает, что в конце концов жена все равно ждала от мужа чего-то назад. Хотя бы спасибо. Это означает влияние силы страсти. Понимаете? Я предвижу, возможно, возмущение у некоторых радиослушателей. Вот. Ну, простите меня, пожалуйста. Просто вот, ну, жизнь у нас такая, как есть. Вот. И наша задача здесь как раз разбирать вот эти все неявные, очень тонкие моменты, которые нам кажутся само собой разумеющимися. Однако же, если копнуть поглубже, мы страдаем-то не от того, что жена страдает, например, сейчас в этой ситуации, не из-за того, что муж спасибо не сказал, не от этого. Она страдает от того, что она ждала, скажет он ей спасибо или нет. Хоть что-то он должен же ей сказать или сделать назад.
Из этого примера видно, что действительно все мы находимся на планете Земля, которая, как вы сказали, находится преимущественно под влиянием гуны страсти. И все мы, соответственно, тоже, ну, чаще всего ожидаем все-таки, ну, хотя бы спасибо.
Да, совершенно верно. Вот, Веда говорится о том, что планеты земного типа, это не я придумал, находятся под влиянием силы страсти, именно поэтому мы должны знать, как эта страсть влияет на наше сознание. Потому что если мы не будем понимать, под каким влиянием, какой силы мы находимся, как мы сможем выйти из-под ее влияния? Понимаете? Поэтому врага мы должны знать в лицо. Хотя она, в общем-то, не враг. Она просто выполняет наши же собственные желания. Мы хотели так жить, мы получили возможность так жить. Гуна страсти дала нам эту возможность. Другое дело, что когда мы чувствуем, что есть более высокий вкус к счастью, который приносит больше счастья, тогда мы должны, во-первых, понять, расстановка какая сила над нами, и мы сейчас этим занимаемся, и параллельно мы должны понять, какие силы нам лучше перейти. Потому что выйти из-под влияния всех сил сразу не получится, понимаете? То есть на трансцендентный уровень так просто не прыгнешь. Вот. Однако же, если человек прилагает усилия, чтобы сначала достичь гуны благости, потом на следующем этапе он переходит к чистой благости, то есть полностью никакие другие гуны не влияют, только благость. На следующем этапе он переходит уже на трансцендентный уровень, когда на него уже влияет только духовные энергии, а все материальные энергии на него перестают влиять вообще. Ну, однако, это совсем другая история. Вернемся же теперь назад к нашей гуне страсти и рассмотрим пример для мужчин, дабы не обделять сильную половину человечества. Итак, два друга, Вася и Петя, работают на одном заводе. Вася работает, допустим, в дневную смену, а Петя в ночную, ему меньше повезло в жизни. И вот идет Петя с работы, весь хмурый, усталый, поникший, навстречу ему Вася. И вот они поравнялись, и Вася ему руку протягивает: «Здравствуй, Петя!» А Петя ему: «Привет!» И пошел. Руки он Васе не подал. Они друзья с детства, 20 лет, 30 лет вместе дружат семьями. Но вот Петя не подал руки Васе. Что почувствует Вася?
Видимо, после этого он почувствует, что не такие уже они и друзья, вероятно.
Но проблема вся заключается в том, что с точки зрения вед, если у Васи возникнет ощущение досады какой-то или ощущение того, что Петя его не уважает, это с точки зрения вед означает, что друзьями-то они никогда и не были. Понимаете? Дружба означает бескорыстные взаимоотношения. Дружба означает, что Вася пожелал здоровья Пете. И в этом его счастье и заключается, что он кому-то здоровья пожелал. А Петя руку не протянул, допустим, да мало ли по какой причине. Может, у него такая смена была, что он домой еле идет. Понимаете? То есть проблема заключается, понимаете, именно всегда в нашем восприятии. А оно как раз обусловлено тем, какая сила на нас влияет. Так же, как, допустим, в первом примере. Если бы жена находилась под влиянием силы благости, ей бы вообще не важно было, сказал муж ей спасибо или не сказал. Это не было бы ей так важно. Важно было бы то, она смогла мужу послужить. Она смогла сделать так, чтобы ему было легче, чтобы он с работы пришел, и как-то ему было легче. То есть он смог бы хорошо отдохнуть, хорошо, допустим, покушать, посмотреть свой любимый футбол. В этом было бы счастье, понимаете? Ну, скажем так, он, наверное, пропагандирует женское рабство. Вовсе нет. Я совсем не об этом. Я просто привел два примера, которые достаточно ярко иллюстрируют и для наших уважаемых радиослушательниц, и для уважаемых радиослушателей те тонкие моменты, ну, тонкие моменты влияния гуны страсти на наше сознание. Дальше, следующий разбираем признак гуны страсти. Он называется нахождение в определенном круге общения и использование определенного стиля общения. Потому что в каждой гуне есть свой язык. И люди в страсти, они общаются очень изысканно и витиевато. Точнее, даже не изысканно. Изысканность общения и его лаконичность – это гуна благости. А в гуне страсти общение витиеватое скорее. Они говорят очень интеллектуально. И язык людей в страсти очень сильно наполнен иностранными словами. Или же научными какими-то терминами. Например, эксклюзивно, супер, ультра. И эти слова, они комбинируются. Например, экстра, ультра, супер, эксклюзивно. Лекарство, там, одежда или еще что-то. Вот. Смысл таких нагромождений – донести до потенциальных покупателей идею в страсти, что это самое лучшее и это только для тебя. Вот когда ты это купишь, тогда будет у тебя счастье. До этого момента счастья не жди. Вот. Вторая причина использования таких построений словесных заключается в том, что люди в страсти склонны выпендриваться. Ну, таким простым языком говоря, просто выпендриваться. То есть показывать себя более интеллектуальными, более эрудированными, более знающими, как это вот, ну, в том понимании, как это сейчас существует в нашей цивилизации, нежели есть на самом деле. Понимаете? Это продиктовано, если в психологии копнуть, ничего тут хитрого нет, это продиктовано внутренней неуверенностью и боязнью выпасть из, скажем так, выпасть из вот этой вот ниши, то есть не соответствовать ей. То есть если все наукообразно выражаются вокруг, человек страсти тоже начнет наукообразно выражаться. Почему? По той простой причине, что если он продолжит говорить просто, все на него будут смотреть. Так, фу, что ты тут вообще такой простак пришел, тут говоришь непонятно что. Мы все тут возвышены, такие ходим, такие слова говорим, а ты... Знаете, так как человеку в страсти очень важно, что о нем говорят окружающие, он невольно и неизбежно начнет тоже пытаться говорить наукообразными словами.
А вот
этом зачастую даже смысл непонятен.
Да, вот, кстати, насчет смысла, который непонятен, мне вспомнилась такая фраза, которую наверняка многие слышали, когда с точки зрения банальной эрудиции не каждый локальный индивидуум способен игнорировать тенденции парадоксальных эмоций и так далее. Это можно продолжать еще долго и долго. Видимо, человек страсти об этом говорил.
Да, совершенно верно, да. Это вот невозможно. Некоторые книги, вот даже открываешь, их невозможно читать просто. Их невозможно. Там нагромождение такое ужасное просто. Потому что вроде все по-русски и совершенно ничего не понятно. Это как раз вот сила страсти. Человек не столько, его цель не столько донести информацию или знание какое-то до других людей, сколько показать, вот я какой? Вот я какой замечательный. Ну хорошо, ты будешь замечательный. Весь вопрос только в том, кто это оценит, если больше страницы никто не прочитает. Вот. По этому поводу очень хороший еще тоже есть, по-моему, в «12 стульях» у Ильфа и Петрова. Помните, когда Остап Бендер там собрал это общество меча и орала и там спросил одно: «Ваше политическое кредо?» Ответ был такой: «Всегда».
Да, всегда.
Как раз примерно это. Дальше, следующее.
Давайте я вот пользуюсь паузой и как раз напомню, что так как это прямой эфир, каждый из наших слушателей может присылать свои вопросы, как это уже сделали некоторые. Я зачитаю эти вопросы в самом конце эфира, это будет очень скоро. Напомню только, что наш электронный ящик radio@drsunov.ru, наш скайп Аюрведа Радио одним словом. Это Алексей Махов, мы говорим о гуне страсти.
Угу. Итак, жизнь, рассмотрим жизнь теперь страстного человека, как же она проходит. На самом деле, вот еще раз подчеркну, основная сила, основная уловка, с помощью которой сила страсти удерживает нас под своим влиянием, заключается в том, что она говорит, что счастье будет завтра, гармония будет завтра, что все будет здорово, но это будет завтра. Однако же, давайте разберемся. Вот посмотрите, вот даже если взять вот любое общение, какое происходит между людьми, семейная жизнь или отношения на работе, отношения с друзьями, с родственниками, когда между двумя людьми или произвольным количеством людей будут гармоничные отношения, когда может быть гармония? Единственный способ, единственная ситуация, когда гармония будет полной, это когда люди друг к другу будут пытаться относиться бескорыстно, ничего не хотя от других людей, а наоборот пытаясь что-то делать для них. Если поразмыслить вот над этим высказыванием, то в принципе оно самоочевидно, его даже нет смысла доказывать. Однако же, посмотрите, если мы находимся рядом с человеком, который постоянно от нас чего-то хочет, понимаете, вот он просто настроен так, он даже ничего не делает, ничего не говорит, но он просто настроен вот таким образом, что он чего-то хочет постоянно извне, у нас мы не сможем построить с ним гармоничных отношений. По той простой причине, что нам станет очень тяжело рядом с ним. Очень тяжело. Нам придется фактически, мы, если будем пытаться даже с ним строить отношения, мы с удивлением обнаружим, что через какое-то время мы начинаем обороняться от этого человека, пытаясь отгородиться от него немножко и не сильно пускаем его в свое сердце. Понимаете? Потому что, когда хотя бы у одного человека присутствует достаточно сильный эгоистичный настрой, он начинает неизбежно вокруг себя людей, которые находятся в круге его общения, он начинает противопоставлять их. Ну, то есть возникает противопоставление. Оно возникает уже из самого того, что человек эгоистично настроен. Именно поэтому гуна страсти, она всегда говорит нам: счастье будет завтра, счастье будет завтра, счастье будет, когда у тебя будет много денег, когда у тебя будет хорошая работа, хорошая жена, хорошая семья, хорошая машина, квартира, дети. Но все это будет завтра, 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 а сейчас пока нет, потому что ничего этого нет. Это единственный способ удерживать нас, отвлекая от нашего повседневности, то есть от нашего текущего состояния на данный момент. Именно поэтому вот гуна страсти счастье переносит в будущее. Однако же, что такое счастье? Счастье – это гармония между людьми. А что такое гармония? Когда она достижима? Она достижима только тогда, когда люди заняты не погоней за своим счастьем, а они заняты бескорыстной деятельностью. Понимаете? Однако же, можно ли чувствовать себя, находясь в гармонии, когда находишься в обществе людей, которые пытаются использовать тебя постоянно? Понимаете? В этом случае гармонично действовать невозможно. Именно поэтому люди, которые находятся под влиянием силы страсти, с одной стороны, очень хотят отношений каких-то близких, потому что любой человек, он склонен к сердечным отношениям, склонен и очень нуждается в них. А с другой стороны, они, во-первых, сами ни с кем не устанавливают таких отношений, и мало кому открывают свое сердце, а в целом вообще никому. Это бич современного общества. Почему так много психических расстройств? Почему так много депрессий? Почему? Потому что у нас, с одной стороны, есть, как у живого существа, у духовного, у души, у нас есть сильное желание, сильная потребность, стоит духовное общение, духовное, то есть с открытым сердцем. А с другой стороны, так как на нас влияет сила страсти, она нас фактически лишает этой возможности, потому что не дает нам возможности настроиться на бескорыстный лад просто так. понимаете? И вот эта дилемма порождает огромное количество проблем в жизни. Огромное количество проблем. Понимаете? Например, даже взять семейные отношения как самые близкие и самые, ну, скажем так, сильные, самые тесные. На первом этапе, когда половое чувство еще очень сильно между мужем и женой, они вроде бы есть гармония внешняя. Вот. Но потом, когда это половое чувство начинает истощаться, гармония истощается вместе с ним, и начинаются проблемы, выяснение отношений. Ты почему живешь только для себя? Почему ты только для себя живешь? А для кого мне жить? Для меня. Понимаете? Это означает два сапога пара. Просто кто-то больше нуждается. Тот, кто больше нуждается в данный момент, он говорит, ну почему ты все время для себя все делаешь? Для меня должен делать. Означает оба эгоисты, и тот, и другой. Один просто эгоист, ему просто сейчас хорошо, и он ни о чем не думает. А второму сейчас плохо, и он требует, ты для меня должен делать, для меня. Настрой один и тот же. Понимаете? И вот это извечная, неразрешимая проблема, которую, находясь в рамках гуны страсти, разрешить невозможно. Вот. И сама цель и смысл вот всех бесед, которые мы с вами проводим по гунам материальной природы, это научиться диагностировать в себе это состояние постоянно. Потому что когда оно возникает, вот это вот состояние страсти, оно всегда влечет за собой проблемы. Всегда. Потому что оно зиждется на эгоистичном настрое, на желании сделать что-то для себя. Понимаете? Дальше. Человек в благости, например. И смотрите, как определить, еще один пример, еще один признак, человек находится в благости или в страсти. Страстного человека спросить, ты благостный или страстный? Он скажет, конечно, благостный. У него вообще никаких сомнений нет. Я благостный человек,
да, я ведь
нормальный.
Такой я хороший, не... красивый, пушистый, белый, добрый.
Да, я такой хороший, да. Если меня никто не трогает, я очень хороший. Ну, а если кто-то трогает, он сам виноват. Я же, в общем-то, не хотел ему ничего плохого. Вот. Дальше. Это как раз признак того, что человек находится под влиянием силы страсти. Если же благостного человека спросить, ты благостный или страстный? Благостный человек скажет, да я бы, конечно, очень хотел бы быть благостным, но пока еще очень рада говорить об этом, потому что я вижу, что мне еще нужно много работать над собой, чтобы действительно как-то перейти под влияние силы благости. Понимаете? То есть человек в благости очень самокритичен. Он постоянно видит в себе недостатки, он сконцентрирован на своих недостатках. И в этом случае его голос совести работает на полную катушку. Фактически человек в благости говорит голосу совести, пожалуйста, говори мне об этом. Говори постоянно, чтобы я видел, чтобы я не мог загордиться, чтобы не было возможности у меня. Поэтому я буду смотреть на свои недостатки, чтобы постоянно видеть, над чем работать. Человек таким образом, человек в благости видит свои грехи. Вот. А человек в страсти говорит с точностью наоборот. Ну да, я бы, допустим, что-то сделал, но на самом деле, вот, смотрите, какое у нас государство. У нас государство такое, у меня муж вот такой, жена у меня вот такая, дети вот такие. Как я могу что-то тут делать? Я ни в чем не виноват, я зажат практически в тисках своей судьбы. Все люди вокруг меня создают проблемы, они заставляют меня действовать так. Я не виноват. Вот если бы они вели себя нормально, тогда бы я вел себя нормально.
Хорошо, вот насколько я поняла, получается, что человек в благости, он всегда стремится к развитию и улучшению своих качеств, а человек в страсти говорит, да нас и здесь неплохо кормит, не нужно нам никакое таити.
Это не так, не всегда. Человек в страсти, даже если он склонен оправдывать свои недостатки. Понимаете, человек, вот, который говорит, нас и тут неплохо кормят, то есть это, скорее всего, уже влияние силы невежества. А вот человек в страсти, он склонен оправдывать недостатки, он не хочет над ними работать. В этом ключевой признак влияния силы страсти. Понимаете, mm-hmm. То есть если благостный человек, он выискивает в себе недостатки и пытается над ними работать. Точнее, не потому что пытается, а он работает над ними. Дальше, человек в страсти, он оправдывает свои недостатки. Если даже проявляет, он согласен, да, я совершил что-то, но, если бы вот не это, я бы не совершил. И все, фактически оправдание найдено. Человек в невежестве, он вообще в себе недостатков не видит. Он, да, я так и сделал, и это правильно. Потому что я так считаю.
Хорошо, Алексей, спасибо за то, что вы вот уточнили это все и рассказали. Все то, что мы услышали на протяжении этих 50 минут, сейчас я предлагаю перейти к вопросам. И вот у нас Самый первый вопрос на сегодня пришел от Олега, и вопрос ко мне. Я хочу для всех наших слушателей сказать, что так как Олег спросил, где на сайте можно скачать предыдущие наши эфиры с Алексеем Маховым, я скажу, что наш сайт vedaradio.ru, в нем есть университет, и вот в этом университете есть раздел «Вселенная и мы». Вот там сразу же вы увидите все, что у нас уже пройдено. Пожалуйста, обучайтесь в нашем университете. И первый вопрос для Алексея. Я зачитываю, он пришел от Александры. Она пишет, как быть человеку, который хочет перейти в благость, но живет в одной комнате с невежественным человеком, общежитие студентов. Как уменьшить влияние на себя соседа по комнате? А точнее, это соседка, которая только и знает, что есть побольше и посытнее, спать, интернет, разврат и все такое. Вот такая ситуация.
Хорошо. Я отвечу на этот вопрос. Первое, что нужно сделать, что нужно осознать, то, что для того, чтобы эффективно перейти из-под влияния силы страсти в силу благости, нужно понять первое, что у нас у самих вот единолично переходить просто вот так. Мало у кого силы на это есть. В основном у нас нет сил на то, чтобы не то чтобы перейти, а чтобы удержаться под влиянием силы благости. Поэтому первое, что нужно сделать, вам нужно найти круг общения, сменить круг общения. Нужно найти людей, которые склонны находиться под влиянием силы благости, которые имеют качества благостные, и стараться поддерживать общение с ними. В этом случае влияние на вас силы невежества будет, и силы страсти будет неуклонно ослабевать. Теперь дальше. Основная ошибка, которую допускают многие люди, которые, ну, нам так или иначе приходится жить с разными людьми, понимаете, в общежитии или это родственники, допустим. И ошибка заключается в том, что гуна же страсти, она говорит нам, он виноват. Вот, или там, допустим, соседка виновата в том, что ты не можешь перейти под влияние силы благости. Вот если бы не соседка, понимаете, то есть вот та же самая модель срабатывает. Если бы не она, или вот если бы она не была невежественной, вот тогда бы все было хорошо. На самом деле нет. На самом деле нет никаких проблем. И жить можно где угодно, с кем угодно, и иметь силы не попадать под влияние этих гун. Поэтому, как правильно воспринимать свою соседку? Воспринимайте ее как свою самую большую удачу. Потому что, во-первых, у вас всегда перед глазами пример, как не надо себя вести. Во-вторых, к этому примеру нужно относиться не вот так вот, о, невежество, там огонщики. Вот. А относиться нужно как? Нужно испытывать к нему сострадание. Понимаете? Есть удивительная пословица, которая стала уже, пословица, назовем ее так. Она звучит так: никто тебе не друг, никто тебе не враг, но каждый человек тебе великий учитель. Так вот, ваш учитель живет прямо в одной комнате вместе с вами. И дальше, как переходить под влияние силы благости, находясь в компании невежественного человека? Очень просто. Вместо того, чтобы, допустим, смотреть и подмечать в нем там те или иные невежественные качества, от этого, в этом нет никакого особого смысла. Вместо этого нужно развивать в себе сострадание к этому человеку и желать ему счастья, если вы ни в какой духовной традиции не состоите. Или молиться за него Богу. Ну и только, пожалуйста, заочно, понимаете, не надо вслух. Вот. Тем более говорить ему об этом ничего не нужно. Просто у вас реальная возможность есть развивать сострадание, а сострадание – это одно из благостных качеств, к человеку, который находится рядом с вами, и фактически он не ведает, что он творит, он не понимает, какие плоды он потом соберет. Если вы сможете удерживаться вот в этом состоянии сострадания к этому человеку, внутреннего сострадания, внешне же как нужно себя вести с этим человеком? Доброжелательно. Доброжелательно. Не надо ему ничего говорить, не надо ничему учить, если этот человек не склонен вас слушать. И раз он не слушает вас, значит, вы не сможете донести до него что-то. Ничего серьезного вы в его сердце не принесете. Значит, что нужно делать? Нужно культивировать в своем сердце силу и чистоту. Когда вы станете сильнее и чище, вы победите вот это влияние силы невежества на ее сердце, тогда она вас начнет слушать. Только в тот момент вы сможете ей что-то передать. А до этого момента она ваш учитель, она ваша лакмусовая бумажка, и она ваша лучшая ваш лучший проверяющий, понимаете? Потому как вы будете вместе жить, будет видно, насколько гуна благости влияет на вас. Понимаете? Потому что если вы сможете принять ее такой, какая она есть, и научиться сострадать ей, и начнете молиться за нее, или желать счастья с той целью, чтобы это вот плоды вашего пожелания счастья сделали ее жизнь более возвышенной, это как раз и будет являться тем, что вы будете... Вот это как раз путь для вас в гуну благости. Сможете так жить рядом с ней? Это означает, что гуна благости рано или поздно займет преобладающее влияние на вашу психику, и вы сможете испытывать от этого процесса огромное счастье. Понимаете? Если не сможете, если чувствуете, что не хватает силенок так жить, то, пожалуйста, не пренебрегайте этим советом. Ищите общество людей, которые культивируют в себе эту способность, и общайтесь с ними. А с вашей подружкой не стройте сильных, глубоких отношений, не надо душу открывать, по крайней мере, вы свою. Не открывайте сердце, в этом нет никакой необходимости, это не тот человек. Понимаете, он не под теми силами находится. Понимаете, и дальше, как чувствуете, что тяжело стало, нужно общаться опять с благостными людьми регулярно, а дальше это общение будет возрождать в вас энтузиазм действовать дальше. И таким образом, через какое-то время вы почувствуете, что стали сильнее, понимаете, стали сильнее своего отношения к этой девушке, допустим, понимаете. Вы действительно почувствуете, как в какой-то момент, что вы сильно сострадаете. И когда вы почувствуете себе вот это вот сильное сострадание, в тот же самый момент она почувствует сильную нужду в вас. И она придет к вам и так или иначе начнет интересоваться, будет спрашивать вас. Понимаете? Потому что к этому моменту очень возможно, что ее жизнь уже будет далеко не сахар, понимаете? А в вас она будет видеть человека, который действительно способен ей помочь. Вот вам ваш путь, пожалуйста.
Вот вы как раз и своим рассказом дали ответ на еще один вопрос, пришедший от Ольги. Она написала, как работать в коллективе, находящемся в гуне страсти. Ну вот, мне кажется, вы как раз все это и объяснили. Можно сделать выводы в соответствии со своей личной ситуацией, так?
Да, можно. Я мог бы еще, если есть время, немножко дополнить просто вот по поводу именно трудового коллектива.
Да, можно немножечко дополнить, потому что у нас еще есть много интересных вопросов. Хотелось бы им уделить внимание.
Хорошо, я буквально минуту-две времени займу на это. В трудовом коллективе есть свои особенности. Во-первых, трудовой коллектив, отношения в трудовом коллективе в целом строятся под влиянием силы страсти. И нет смысла менять там что-либо. Понимаете? То есть вы должны понимать, что в трудовом коллективе отношения должны быть доброжелательные, добрые, хорошие отношения такие, но не сердечные. Понимаете, не надо строить ни с кем сердечных отношений в трудовом коллективе. Это не то место, не те люди и не тот настрой. Единственное исключение сейчас редчайшее, когда изначально предприятие организовывается людьми, которые занимаются духовной практикой. Люди, которые на этом предприятии работают, тоже все занимаются духовной практикой. В этом случае там отношения строятся совсем по-другому. Но я думаю, что у подавляющего большинства наших радиослушателей отношения строятся на вполне современных предприятиях, со вполне обычными такими современными людьми. Поэтому, пожалуйста, не пытайтесь там устанавливать какие-то глубокие отношения, этого делать не нужно. Однако же никогда не вредно желать счастья всем своим сотрудникам и, самое главное, своим начальникам. Вот это очень важно, потому что стабильность предприятия зависит не только от того, как начальник относится к подчиненному, но и на 50% от того, как подчиненный относится к начальнику тоже. Понимаете? Так что вот знайте об этом. Это все, что я хотел дополнить.
Хорошо, спасибо. Вот вы рассказывали о похвале. Этот вопрос заинтересовал наших слушателей, а также то, как на эту похвалу реагировать, спрашивает у нас Юля в первую очередь. В какие-то моменты мне приятно, когда меня хвалят. Чаще всего это на работе, а иногда мне неудобно, когда хвалят. Как правило, это происходит тогда, когда хвалят мои человеческие черты характера. Так вот, Юля, насколько я поняла из окончания этого письма, она не может определиться все-таки, в какой гуне она находится и какие выводы должна из этого сделать.
На самом деле здесь нет каких-то, каких-то серьезных трудностей. Дело в том, что у нас гуны нестабильные. Гуны на нас влияют, фактически за день они могут несколько раз меняться. Именно поэтому, когда на вас больше влияет сила страсти, вам похвала, личная похвала, когда вам кто-то что-то говорит, она вам нравится. Это означает, что в данный момент ваше сознание находится под преимущественным влиянием силы страсти. Диагностируйте это. Вот. Дальше. Когда у вас сознание находится больше под влиянием силы благости, когда вас хвалят в лицо, вам естественным образом становится неудобно. То есть вы начинаете себя немножко так как-то неловко чувствовать. Это означает, что как раз в этот момент на вас влияет гуна благости, потому что человек, находящийся под преимущественным влиянием гуны благости, он понимает, подспудно понимает, у него осознание вот это возникает, что как-то не то это, не очень это все. Не так оно важно, вот это вот, чтобы меня кто-то хвалил в глаза, это не нужно мне на самом деле. Понимаете, то есть вы в разные периоды времени просто находитесь под влиянием разных сил, и поэтому у вас на одно и то же действие возникают разные реакции. И это часто происходит. Потому что если хоть мы и находимся под преимущественным влиянием силы страсти, в целом бывают моменты, когда сила благости у нас возрастает в сознании, она берет вверх, скажем так. В этот момент мы меняем свою модель поведения, она сама даже меняется, мы об этом не задумываемся.
Хорошо, а вот к этому моменту Кирилл прислал сообщение, пишет он, если нам говорят комплименты и похвалы, как правильно реагировать на это или отвечать? Вот, допустим, если человек стремится к гуне благости, как он должен правильно на это реагировать?
Человек не должен считать себя источником этих качеств. Понимаете, то есть самое вот, ну, обычно вот это хороший пример можно взять из любой духовной практики. Когда, например, кому-то говорят о том, что вот ты такой вот там правдивый, да, или ты вот такой вот смелый. Обычно люди, которые уже достаточно правдивы, они понимают, что все эти качества, они приходят к ним через других людей. Например, они приходят через наставников. Они приходят через общение с возвышенными личностями, через духовного учителя приходит колоссальное количество, колоссальные изменения в сознании. И такой человек, он честно так и отвечает. У меня нет ничего моего. Единственное, все, что, если вы что-то видите, это отражение моего наставника. Это его качества, это не мои. Потому что я знаю, что у меня этого не было до того, как я стал как-то работать над собой по рекомендациям там, или наставлениям какой-то личности. Поэтому я не вижу здесь каких-то личных достоинств. Все, что у меня есть хорошего, это, скажем так, мне дал тот человек, наставлением которого я следую. Понимаете? То есть это правда на самом деле. Потому что если бы у нас были там те или иные качества какие-то, то тогда мы, наверное, мы бы уж как-то по-другому себя вели, понимаете, были бы гораздо более благостными. Так что вот такая модель, она наиболее правильна. Можно сослаться на Бога, можно сослаться на своего, на человека, которого вы приняли себе наставником. Понимаете, то есть, а кто такой наставник? То есть многие просто затрудняются в этом. На самом деле наставником является тот человек, наставление которого там, в виде лекции или в виде личных бесед. Вы склонны слушать и принимать в свою жизнь и строить свою жизнь согласно тому, что он говорит. Этот человек является вашим наставником. Понимаете? То есть вот и все очень просто.
Спасибо вам за ответ. Далее у нас Анастасия описала свою интересную ситуацию, и она просит вашего совета. Вот что пишет. У меня вопрос. Соответственно, 2 года назад я встретила человека, которого приняла как наставника. Он меня на самом деле многому научил, и я ему очень благодарна. К сожалению, он и его семья оказались в сложном финансовом положении, а также все стали сильно болеть, по его словам. Помочь было некому, поэтому он попросил помощи у меня. Постоянно обещал, что отдаст и просил больше. Таким образом, я помогала ему и его семье больше года, стараясь не думать о материальном и концентрироваться на том, что как результат я помогаю всей семье. У них есть еда и приют. В конце концов, он уехал из страны, а у меня исчезли все накопленные деньги. Вот так, стараясь поступать в благости, я лишилась своих денег и осталась с плевком в душе. Что посоветуете, как не обозлиться и не стать подозревать каждого встречного?
Спасибо, очень, очень серьезный вопрос. Дело в том, что прежде чем, фактически вот это продолжение того, что я не сказал про наставника, это очень важно, спасибо вам большое. Прежде чем принимать какого-либо человека, я имею в виду лично принимать наставником, вы должны серьезно изучить его качество. Понимаете, потому что заливаться соловьем в принципе может любой. любой человек. Я могу тоже вот рассказывать очень возвышенно, но это не значит, что я наставник, понимаете? Вот наставник, у наставника есть определенные качества, которые должны быть. И одно из этих качеств, оно ключевое. Вот как узнать, кто может быть наставником, кто не может? Наставником может быть только тот человек, который преодолел в себе вожделение. Понимаете, для кого, допустим, для кого человек может быть наставником? Только для того, от которого он ничего не хочет. Понимаете? Он ничего не хочет, имеется в виду материального, ничего ему не нужно. Вот для этого человека может быть наставником. И в целом наставником может быть тот человек, который не имеет материальных желаний, то есть не имеет вожделения в своем сердце. Любые другие люди могут быть, ну, скажем так, ну, в силу там какой-то эрудированности своей там или еще чего-то, они, можно, в принципе, в целом слушать их лекции или там как-то общаться с ними, но их лучше воспринимать как указатели у дороги, понимаете? То есть они говорят, показывают верное направление, но сами они пока еще не сильно туда продвинулись, потому что если есть вожделение, если есть тяга к материальному, это означает... этот человек не является наставником. В вашей ситуации, я отвечаю на ваш уже вопрос, в вашей ситуации вам не у вас, несомненно, чистое сердце, то есть вы с чистым сердцем помогали этому человеку, приняв его своим наставником, вам не хватило только одного, вам не хватило знания. Понимаете? Поэтому, пожалуйста, не закрывайте свое сердце наглухо, и пусть этот пример, пускай он будет горький, но этот пример пусть будет лучше уроком вам не отрицательным, а положительным, позитивным уроком. В следующий раз, прежде чем кого-то принять своим наставником, пожалуйста, изучите. Изучите досконально, кто может быть наставником, а кто не может, и какие качества должны быть у наставника. Понимаете, на эту тему очень много лекций, по крайней мере, веды об этом говорят очень много, потому что это один из ключевых моментов. Человек, который разочаровывается в наставнике или разочаровывается в духовном учителе, принимая человека, допустим, который не соответствует квалификации, он очень сильно рискует в жизни. Поэтому, пожалуйста, не стоит вот так вот выливать воду вместе с ребенком, понимаете? Понятно, что да, это была ошибка, это факт. Но эта ошибка обусловлена не тем, что все люди теперь плохие, понимаете? Эта ошибка обусловлена только одной причиной. У вас просто не было достаточно знаний о том, кто такой наставник, кто может быть наставником, а кто не может. Поэтому, пожалуйста, еще раз повторю, изучите внимательно и подробно, кто может быть наставником, кто нет, и дальше принимайте его больше... ну, как сказать, сознательно, нежели поддаваясь порыву чувств. Понимаете? Потому что у женщины очень сильна чувственная сфера, очень сильна эмоции. И очень часто женщины, девушки, они склонны принимать наставниками людей только вот по первому порыву такому, вот сильному эмоциональному воздействию. Однако же ничего общего с разумом здесь нет. Понимаете? Наставник – это тот человек, у которого сильный разум. Очень сильный разум. Вот, а разум, он не имеет эмоциональной природы. Разум – это более глубокая, более твердая и более возвышенная структура. Поэтому, пожалуйста, изучите этот вопрос, кто может быть наставником. И дальше уже следующего своего наставника я искренне желаю вам, чтобы вы в следующий раз свое сердце открыли тому человеку, который бы был достоин этого. Пожалуйста.
А для ответа на следующий вопрос я подключаю к нашему эфиру нашу слушательницу из Амстердама. Сейчас мы узнаем, как ее зовут. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, алло. Да, вот я только слышу повторение своего алло, нашу слушательницу. Да, если вы нас сейчас слышите, вы уже в прямом эфире, задавайте вопрос, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, это прямой эфир с Олегом Геннадьевичем Торсуновым?
Нет, к сожалению, это не тот эфир. В таком случае мы продолжаем пока наш эфир с Алексеем Маховым. Я предлагаю слушателям все-таки ознакомиться с нашим эфиром, по крайней мере, до того, как позвонить, включить Аюрведа радио или хотя бы заглянуть в расписание, или послушать, что же у нас происходит. Хорошо, тогда я зачитываю вопрос, который у нас есть в письменном виде, который к нам пришел. Так, сейчас я посмотрю, что же мы уже разобрали и что у нас осталось. Вот, например, Станислав пишет: «Я ощущаю в своем поведении и характере проявление всех трех гун. При этом я ощущаю стремление к бескорыстному служению всем людям. Как я понял, бороться с гунами страсти и невежества бесполезно, а нужно просто культивировать в себе благостные черты характера. Тогда зачем так подробно изучать гуны страсти и невежества? Или есть смысл какие-то черты характера двигать постепенно от невежества через страсть к благости?» Извините за слегка сумбурный вопрос, пишет Станислав. Большое спасибо за ответ и за все ваши лекции вообще.
В свою очередь, спасибо вам, Станислав. Ваш вопрос совершенно не сумбурный, а он вполне логичен. И я рад тому, что вы работаете над собой. Это всегда очень приятно слушать. Отвечая вам на ваш вопрос, зачем подробно рассматривать гуны невежества, гуны страсти, это нужно для того, чтобы знать врага в лицо, понимаете? Потому что чем более четко мы представляем себе механизм действия гуны благости, гуны страсти, гуны невежества на наше сознание, тем более проще, тем более простым становится для нас процесс отслеживания. Какое наше действие, какой наш поступок. То есть каждый поступок мы можем четко разложить на эти три гуны, то есть под влиянием какой из них он был сделан. И, соответственно, нужно принимать коррективные меры. Понимаете? То есть когда мы первый этап осознания себя должен заключаться с того, что мы должны понять, на каком месте, на какой отправной точке мы находимся. Это необходимо, потому что в противном случае... Изучив только благость, нам будет непонятно. Понимаете? Потому что мы не сможем взять сразу и перейти под влияние чистой благости. Это невозможно. Для подавляющего большинства людей это невозможно, и поэтому это является скорее исключением, нежели правилом. Понимаете? Поэтому мы должны четко понимать, что если мы действуем вот так, то значит у нас влияет, на нас влияет сила невежества. А это означает, что мы должны что делать? Мы должны максимально уменьшать влияние этой силы невежества. Дальше, если на нас влияет сила страсти, это означает, что мы должны действовать немножко по-другому, потому что под влиянием силы невежества одна методика выхода из нее, методика выхода из гуны страсти другая. Понимаете, даже методика выхода из гуны благости тоже есть, потому что на ней тоже застревать нет смысла. Мы уже говорили об этом. Таким образом, на первом этапе человек должен понять, под влиянием какие поступки, под влиянием какой силы у него находится, и работать соответствующим образом. Дальше, теперь следующий вопрос, который у вас прозвучал, то, что вы видите, что у вас работают все три гуны. Совершенно верно. Совершенно верно. Здесь нет ничего удивительного. У нас, я уже говорил о том, что каждый из нас находится под влиянием, всегда находится под влиянием всех трех гун. И только в каждый конкретный момент времени какая-то гуна перевешивает. И смысл, в этом случае смысл деятельности сводится к тому, на первом этапе, опять же, своего развития как личности, сводится к тому, чтобы сделать так, чтобы во всех наших словах, во всех наших мыслях, во всех наших поступках перевешивала сила благости. Это первый этап работы над собой. Вот, то есть, в принципе, все у вас все. Я надеюсь, что я ответил на вопрос, или, может быть, я что-то упустил, Олеся?
Нет, я думаю, вы ответили на все, понятно, все нашему слушателю. Спасибо вам за ответ, и у нас осталось еще парочка минут для ответа на последний вопрос от Дарьи. Она пишет: как может помочь себе человек, стремящийся к благости, если он испытывает чувство страха в стрессовых ситуациях, и если при этом он метеозависим, к примеру, чувство страха усиливается при ветреной и дождливой погоде. Я вот не знаю, в чем зависимость здесь может проявляться, но, возможно, вы как раз разъясните эту ситуацию для нашей слушательницы Дарьи.
Хорошо. Ну, здесь, на самом деле, если женщина испытывает чувство страха, то, в принципе, это не является каким-то неестественным чувством для женщины. Понимаете? Потому что бесстрашие, вот это бесстрашие, а это больше мужское качество. Для женщины свойственно испытывать страх. Если же вы говорите о чистом бесстрашии и хотите достичь его, то оно достижимо только на духовной платформе, когда человек осознает себя полностью как душу. В целом же я хочу сказать, что ни чувство страха, ни метеозависимость, ни что-либо еще не мешает вам работать над собой с целью достижения допустим, платформы «Гуны благости». Не имеет никакого значения, допустим, боитесь вы кого-то или не боитесь. Вот на самом деле, согласно ведическому знанию, я, к сожалению, не знаю вашего возраста, замужем вы или нет, женщина, согласно ведам, должна всегда быть под защитой. И это нужно для того, чтобы она не испытывала этот страх или испытывала как можно меньше. И в ведах сказано, что если что женщина в первый период своей жизни до половозрелости, она должна быть под защитой отца или брата. Дальше, в следующий период своей жизни она должна быть под защитой мужа. То есть муж должен оказывать ей психическую защиту. И последний этап своей жизни она должна находиться под защитой своих детей, то есть своего сына.
Вижу, что в данных скайпа написано, что нашей Дарье 24 с хвостиком. Вот именно так и написано, такой возраст. Правда, не могу сказать, замужем она или нет.
Ну, я просто объясняю для всех, в целом для всех женщин, девушек, то, что если вы хотите, чтобы ваша жизнь стала психически более стабильной, психически более комфортной для вас, это означает, что вы должны принять прибежище. Понимаете? То есть каждая женщина должна принять прибежище. И для определенных этапов жизни есть вот различные люди, классы людей, которые могут давать прибежище. Это отец, брат, потом муж и сын. Есть еще один класс людей, которые могут дать прибежище в любом возрасте. Этот класс людей называется духовный учитель. Понимаете? То есть это тот человек, который дает вам посвящение, который фактически, ну, дает вам, как-то открывает зеленый свет в духовный мир. Вот. И если вы следуете уже какой-то духовной традиции, там, если вы православный человек, православный христианин, то есть, или там, просто христианин, значит, у вас есть батюшка какой-то, который ведет вас, то есть, вы являетесь его чадом, он вас окормляет постоянно, вы к нему ездите, там, устанавливаете глубокие духовные отношения. Вот. Если вы, допустим, какого-то другого вероисповедания, то, в принципе, это аналогичное отношение, то есть, это какой-то священник. То есть священник может выполнять роль отца, он может давать защиту, понимаете? Если нет отца, допустим, нет брата, нет мужа, то есть человек, допустим, вот, ну, живет вот так в другом городе, никого нет, откуда взять защиту? Есть два варианта только, либо это какая-то продвинутая личность, вот, желательно, если вы девушка, то это должен быть семейный человек, то есть какие-то люди, семья, которая занимается духовной практикой, она может давать, через нее может идти защита, или в целом какая-то духовная организация, которая может дать защиту, понимаете? Дальше может дать защиту священник, с которым, допустим, вот у вас устанавливаются такие вот отношения, глубокие духовные отношения. Чем более тесные отношения, имеется в виду тесные на уровне сердца, понимаете, пожалуйста, поймите правильно меня. Вот имеется в виду именно духовные отношения, тесно развиваются, бескорыстного служения, тогда чем более глубокие такие отношения, тем больше защиты человек получает. Вот. Наивысшим пределом таких отношений является предание. То есть, когда человек принимает какую-то личность своим духовным учителем, и он уже действует дальше сообразно тому, что говорит ему его духовный учитель. И в этом случае человек обретает стопроцентную защиту, как идущую непосредственно от Бога через этого духовного учителя. Так что вот, посмотрите, я вам рассказал источники защиты, которые у вас могут быть. Есть еще один способ получить защиту. Эта защита для вас может идти от умудренной опытом женщины, которая значительно старше вас и имеет состоявшуюся семейную жизнь, то есть счастливую семейную жизнь. Она может дать вам защиту тоже. Желательно, и в принципе было бы очень желательно, если бы эта женщина также занимается духовной практикой, это гораздо, ну, более, ну, дает более сильную защиту, более стабильную. Так что вот, если вы испытываете постоянно чувство страха, это говорит о том, что вы не защищены. Это означает, что вам нужно пересмотреть свои отношения с вашими родственниками. Если вы замужем, значит, вам нужно пересмотреть отношения со своим мужем. Понимаете? Если вы занимаетесь духовной практикой, но при этом тоже не чувствуете защиты, это означает, что вам нужно пересмотреть отношения с теми людьми, которые вместе с вами занимаются духовной практикой. Понимаете, более как-то, знаешь, что-то в этих отношениях не так. В противном случае вы бы не испытывали так много страха. Ну, вот ответ такой.
Спасибо вам за эти сегодняшние ответы. Я напомню, что сегодня мы услышали от Алексея Махова различные признаки гуны страсти и отвечали, естественно, на ваши вопросы, как это у нас заведено. Мне вот запомнилась такая фраза, как «никто тебе не друг, никто тебе не враг, но каждый твой учитель». Сегодня учителем нашим с вами был Алексей Махов, за что вам, Алексей, большое спасибо и поклон. Будем рады вас снова слышать.
Большое спасибо и вам, уважаемые радиослушатели, и вам лично, Олеся. На самом деле мы с вами друг другу, на этом эфире мы с вами друг другу учителя. Мы учим друг друга. То, что мне известно, это знание, я каким-то образом пытаюсь передать вам. Ваши же вопросы, ваше внимание, то время, которое вы жертвуете, проводя у компьютеров. Это и вопросы, в основном, которые вы задаете, они как раз выдают вас, учителей, моих учителей. Запомните, уважаемые радиослушатели, каждого из вас я воспринимаю как своего учителя. Я искренне благодарен вам за ваше внимание и за замечательные вопросы, которые вы задаете. Спасибо вам большое. Я тоже склоняюсь перед вами. Спасибо большое вам.
Спасибо,
и до свидания, до следующего эфира.
Да, будем ждать вас снова в следующий понедельник. До свидания и вам. Вот Алексей Махов говорил о том, что для человека, находящегося в гуне благости, ну, не совсем как бы приятно, когда его хвалят в лицо. Поэтому я хочу сказать, когда уже разговор с Алексеем закончен, что мне очень приятно с ним общаться и всегда слушать его каждый понедельник. Я жду нашей встречи. Надеюсь, как и вы тоже. С 18.00 каждый раз у нас появляется Алексей в прямом эфире. Мы говорим о законах Вселенной и, в частности, о гунах материальной природы. До скорых встреч!